В эфире радио «Воскресенье» передача «Святой лик». И в ней мы продолжим знакомить вас с житиями святых Екатеринбургской епархии. Сегодня речь пойдет о святых преподобномученицах, великой княгине Елизавете Федоровне и инокине Варваре. И для начала я расскажу о том, кто такая была великая княгиня Елизавета Федоровна. Святая преподобномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, родилась 20 октября 1864 года и была вторым ребенком в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Еще одна дочь этой четы, Алиса, стала впоследствии императрицей российской Александрой Федоровной. Родители Елизаветы потратили большую часть своего состояния на благотворительность. Принцесса Алиса часто ездила вместе с детьми в госпитали, приюты, дома для инвалидов. Дети привозили с собой большие букеты цветов, разносили по палатам, ставили в вазы. В 1873 году разбился насмерть на глазах у матери трехлетний брат Елисаветы Фридрих. В 1876 году в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Елисаветы. Мать просиживала ночью у постели заболевших детей. Вскоре умерла четырехлетняя Мария, а вслед за ней заболела и умерла сама великая герцогиня Алиса в возрасте 35 лет. Вот такие трагические события были в начале жизни у преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. И вот в этот год закончилась для Елизаветы пора детства. В горе она стала все чаще и усерднее молиться. Она поняла, что жизнь на земле – это крестный путь. Она всеми силами старалась облегчить горе отца, поддержать его, утешить, а младшим своим сестрам и брату в какой-то степени заменить мать. На 20-м году жизни принцесса Елизавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II, брата императора Александра III. До этого все претенденты на ее руку получали отказ. Она познакомилась с будущим супругом еще в детстве, когда он приезжал в Германию со своей матерью, императрицей Марией Александровной, также происходившей из Гессенского дома. Вся семья сопровождала принцессу Елизавету на ее свадьбу в Россию. Вместе с ней приехала и 12-летняя сестра Алиса, которая встретила здесь своего будущего супруга, цесаревича Николая Александровича. Венчание состоялось в церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Немецкая принцесса, ставшая отныне великой княгиней Елизаветой Федоровной, напряженно занималась русским языком, желая глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины. Великая княгиня Елизавета была ослепительно хороша собой. В те времена говорили, что в Европе есть только две красавицы, и обе Елизаветы. Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна. Великий князь Константин Константинович Романов посвятил Елизавете Федоровне стихотворение. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной, такая же прекрасная душа, какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту». В 1888 году император Александр III поручил Сергею Александровичу быть его представителем на освящении храма Святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного на святой земле в память их матери, императрицы Марии Александровны. Великий князь Сергей Александрович с супругой прибыл в Палестину в октябре 1888 года. Храм Святой Марии Магдалины был построен в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы. Этот пятиглавый храм с золотыми куполами до сего дня один из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная колокольня, прозванная «Русской свечой». Увидев эту красоту и почувствовав присутствие на этом месте благодати Божией, великая княгиня сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь!» Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено было исполниться. После посещения Святой Земли великая княгиня Елизавета Федоровна твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал лишь страх причинить боль своим родным и прежде всего отцу. Отец не послал дочери желаемой телеграммы с благословением, а написал письмо, в котором говорил, что решение ее приносит ему боль и страдания, и что он не может дать благословения. Тогда Елизавета Федоровна проявила мужество, несмотря на нравственные страдания, не поколебалась в решении перейти в православие. 12 апреля в Лазареву субботу было совершено таинство миропомазания великой княги Елизаветы Федоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь святой праведной Елизаветы, матери святого Иоанна Предтечи, память которой православная церковь совершает 18 сентября. После миропомазания император Александр III благословил свою невестку драгоценной иконой нерукотворенного Спаса, с которой Елизавета Федоровна не расставалась всю жизнь и с ней на груди приняла мученическую кончину. О том, как составлялось житие монахинями Новотихвинского женского монастыря, рассказывает монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря.
В процессе работы над книгой «Жития святых Екатеринбургской епархии» нами были получены новые сведения о пребывании Елизаветы Федоровны в нашем городе Екатеринбурге. До сих пор не было точно известно, была ли она вообще в Екатеринбурге, если была, то где останавливалась. В жизнеописаниях либо не говорилось об этом совсем, либо упоминалось очень кратко, как, например, у Любовь Петровны Миллер, о том, что она была, но, так сказать, обстоятельства неизвестны. И вот совершенно случайно мы познакомились с книгой управляющего отделением Волжско-Камского банка в Екатеринбурге Анечкова, называется «На Екатеринбург-Владивосток 1917-1922». Это его воспоминания о пребывании вот в нашем городе в этот период. Там он описывает, что великий князь Сергей Михайлович жил лично у него на квартире во время ссылки, будучи в Екатеринбурге, со своим управляющим Федором Семеновичем Ремизом по улице Фетисовская, дом 15. Великий князь общался с князьями императорской крови Иоанном Константиновичем Игорем и Константином Константиновичами, которые проживали в гостинице так называемые «Атамановские номера» вместе с князем Владимиром Палеем и великой княгиней Елизаветой Федоровной. Все князья прибыли в наш город в мае 1918 года. Великий князь Сергей Михайлович поселился у Анечкова. Остальные князья также хотели найти где-то жилье, но богатые горожане боялись сдавать им свои квартиры, так как рабочие Верхоседского завода предупреждали, что те, кто сдаст жилье Романовым, дома тех будут просто разгромлены, то есть угрожали. И поэтому князья императорской крови вынуждены были обратиться в гостиницу «Атамановские номера». Она расположена на пересечении проспекта Ленина и улицы Вайнера. Прежде это был главный проспект и Успенская улица. Адрес ее был главный проспект, дом 19.
Там здание сейчас сохранилось. Там сейчас, по-моему, доска висит, да? О том, что они пребывали в этом доме.
Доска как раз вот была установлена в этом году вот на основе исторической справки, которая была нами подготовлена в прошлом году. Поселились они в этой гостинице. Она была построена на средства екатеринбургского купца Атаманова и в то время уже принадлежала его наследникам. Это была недорогая гостиница, проживание в ней стоило от 75 копеек до 2 рублей, в то время как, например, в гостинице американской, более фешенебельной, проживание стоило от рубля до 4 рублей. То есть это так и называлось — меблированные комнаты наследников Атаманова. 11 числа в наш город прибыла великая княгиня со своими двумя келейницами. В тот же день она обратилась в Уральский облсовет с просьбой разрешить ей остановиться в Новотихвинском женском монастыре. Можно сказать о том, что великая княгиня знала о нашем монастыре, знала настоятельницу монастыря, игуменью Магдалину Досманову, и еще в 1914 году планировала посетить наш город специально для встречи с настоятельницей, для посещения Новотихвинской обители. Но тогда эта поездка не состоялась из-за начавшейся Первой мировой войны, которая застала великую княгиню в Верхотуре, и она была вынуждена возвратиться обратно в Москву. И вот, тем не менее, видимо, связи эти сохранялись. Великая княгиня официально, значит, просит разрешить ей поселиться в монастыре. С таким же прошением обратились в Уральский облсовет и монахини нашей обители. Об этом сохранились документы в ЦДОСО, и нашли мы упоминания в периодической печати тех лет. Тем не менее, на заседании Уральского облсовета было принято постановление великой княгини, бывшей великой княгини, как они ее именовали, в ее просьбе отказать и всех представителей дома Романовых перевести в Алапаевск под надзор Алапаевской ЧК.
И вновь вернемся к фактам жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. 5 февраля 1905 года Сергей Александрович, великий князь, и муж Елизаветы Федоровны был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великая княгиня, прибыв на место взрыва, через несколько минут собирала тело мужа по частям. После первой панихиды в Чудовом монастыре Елизавета Федоровна возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы. Прежде всего, сестре Александре Федоровне, прося ее не приезжать на похороны, так как террористы могли бы использовать этот случай для покушения на императорскую чету. На третий день после смерти мужа Елисавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. «Я не хотел убивать вас», — проговорил Каляев. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» — ответила она. Далее она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. С момента кончины супруга Елисавета Федоровна не снимала траур, держала строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть родственникам, остальное решила употребить на постройку обители Милосердия. На Большой Ордынке в Москве Елисавета Федоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом. В самом большом двухэтажном доме были расположены трапезная для сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения. Во втором – церковь и больница, рядом – аптека и амбулатория для приходящих больных. А в четвертом доме находилась квартира для священника, духовника обители, а также классы для девочек приюта и библиотека. Сестер обители обучали основам медицины. Главной их задачей было посещение больных и бедных, забота о брошенных детях, оказание медицинской, моральной и материальной помощи. С особым вниманием великая княгиня относилась к жителям Хитрого рынка, одного из беднейших районов Москвы. Елизавета Федоровна в сопровождении своей келейницы Варвары Яковлевой или сестры обители княжны Марии Оболенской, неутомимо переходя от одного притона к другому, собирала сирот и уговаривала родителей отдать ей на воспитание детей. Все население Хитрова уважало ее, называя сестрой Елизаветой или матушкой. Полиция постоянно предупреждала ее, что не в состоянии гарантировать ей безопасность. В ответ на это великая княгиня всегда благодарила полицию за заботу и говорила, что ее жизнь не в их руках, а в руках Божьих. Она старалась спасать детей Хитровки, ее не пугали нечистоты, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Она говорила: «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено». Мальчиков, вырванных из Хитровки, она устраивала в общежитие. Из одной группы таких недавних оборванцев образовалась артель исполнительных посыльных Москвы. Девочек устраивали в закрытые учебные заведения или приюты, где следили за их здоровьем и духовным ростом. Елизавета Федоровна создавала дома презрения для сирот, инвалидов, тяжело больных, находила время для их посещения и постоянно поддерживала материально, привозила подарки. Рассказывают такой случай. Однажды великая княгиня должна была приехать в приют для маленьких девочек-сирот. Все готовились достойно встретить свою благодетельницу. Девочкам сказали, что приедет великая княгиня, и нужно будет поздороваться с ней и поцеловать ручки. Когда Елизавета Федоровна приехала, ее встретили малютки в белых платьицах. Они дружно поздоровались, и все протянули свои ручки великой княгине со словами: «Целуйте ручки!» Воспитательницы ужаснулись, что же будет. Но великая княгиня, прослезившись, подошла к каждой из девочек и всем поцеловала ручки. Плакали при этом все. Такое умиление вызывала эта картина. В июле 1914 года Елисавета Федоровна совершила паломничество по святым местам Урала. Она посетила Успенский женский монастырь города Перми, Свято-Николаевский Белогорский монастырь и его Серафим-Алексеевский скит, где беседовала с игуменом Серафимом Кузнецовым. 16 июля августейшая паломница прибыла в Верхотурье и сразу же последовала в Свято-Николаевский мужской монастырь. Приветствуя Елисавету Федоровну, епископ Екатеринбургский Ирбитский Серафим Голубятников произнес краткую речь о подвиге святого праведного Семена Верхотурского, который оставил богатую обстановку своих родителей-дворян и уединился в глухие места от мирской суеты для спасения души. Елисавета Федоровна приложилась к мощам угодника, а во время всеночного бдения зажгла серебряную лампаду, подаренную ею краки мощей праведного Симеона. Запланированные поездки в Неево-Алапаевскую волость и в Екатеринбург пришлось отменить и возвратиться в Пермь, так как ей сообщили печальное известие о начавшейся в стране мобилизации. Настоятель Свято-Николаевского монастыря архимандрит Ксенофонт Медведев получил от великой княгини телеграмму: «Очень прошу помолиться, особенно за всю мою семью и дорогую нашу родину. Ужасно, скорбное, тяжелое время. Ваш небесный покровитель праведный Симеон меня в прошлую войну укреплял. И теперь как бы получила его благословение и Елисавета». И вновь у микрофона монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощник председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии.
В процессе работы над жизнеописанием великой княгини Елизаветы Федоровны нам удалось уточнить некоторые обстоятельства ее кончины. Так, например, в одном из архивов Москвы находится дело о освидетельствовании останков великой княгини Елизаветы Федоровны и всех князей, произведенном в октябре 1918 года. Было произведено тогда частичное вскрытие этих останков, сделаны фотографии и сохранилось подробнейшее описание как самих работ по вскрытию шахты, так и описание останков. И вот на основе этих материалов можно сказать о том, что вот в известной книге «Жизнеописание великой княгини Елизаветы Федоровны», составленном Любовью Петровной Миллер, есть, к сожалению, некоторые неточности, поскольку она занималась написанием этой книги за рубежом. Естественно, эти документы были недоступны, и, скорее всего, написала больше по воспоминаниям, по каким-то заметкам в периодике. Но так, например, она пишет о том, что во время кончины присутствовал где-то в лесу один из крестьян, который явился свидетелем расправы, так сказать, и вот с его слов известно то-то и то-то. На самом деле, значит, таких свидетелей, конечно, не было. Единственное, что когда везли великую княгиню и князей к месту казни на подводах, они все сидели по одному, рядом с ними находился, значит, представитель ЧК, то им навстречу встретилась повозка с крестьянами, действительно, которые возвращались из леса. Некоторые из них были полностью пьяны, значит, и возница был более-менее трезв. И вот вся вот эта история, то, что описывает Любовь Петровна Миллер с крестьянином, который поехал, значит, делать сивуху на свадьбу, там свадьба расстроилась, значит, они все там напились. Это действительно, она имела место, но только вот этот крестьянин был не непосредственным свидетелем кончины, он просто видел вот этот обоз, который двигался к месту казни. Ну и сохранились его воспоминания о том, что была полнейшая тишина, то есть обоз, так сказать, длинный большой обоз, было вроде бы много людей, но двигался он в полнейшей тишине. Затем следующей неточностью является рассказ Любовь Петровна о том, что якобы великая княгиня сделала перевязку князю Иоанну Константиновичу, будучи в шахте, уже тяжело, значит, страдая сама, она разорвала якобы свой апостольник и перевязала его голову. Вот. Но, в общем-то, свидетельствами дела это не подтверждается, потому что повязки действительно были, но на головах Федора Семеновича Ремеза и князя Владимира Полея. У Иоанна Константиновича повязки не было, и, собственно, апостольник великой княгини тоже был не поврежден. То есть у нас как бы нет оснований для того, чтобы вот говорить о какой-то перевязке. Ну и кроме того, она пишет, что руки были сложены в крестное знамение у великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Но по материалам дела следует, что крестное знамение было все-таки только у инокини Варвары, а руки Елизаветы Федоровны были раскинуты, и в них был зажат мешочек тому с какими-то святынниками. Но это как бы некоторые неточности, в принципе, они не очень, конечно, существенны, но, тем не менее, вот хотелось бы об этом сказать, поскольку они, так сказать, широко известны и кочуют из книги в книгу. С другой стороны, нам известны подробности на основании воспоминаний непосредственных участников убийства. Это председателя Верхнесеничихинского совета Середкина и председателя Алапайской чрезвычайной комиссии Гавырина. А также сохранили записи полковника Смолина, который впоследствии стал генерал-лейтенантом, который, собственно, и возглавил работу по розыску останков в 1918 году. И вот они все говорят о том, что действительно узников сбросили в шахту живыми, а на самом деле сейчас вот есть еще одна версия, якобы их сбрасывали уже мертвыми, потому что у них у всех на затылочной части есть серьезные кровоподтеки, серьезные повреждения. Но мы специально консультировались с судмедэкспертом, Неволиным, ныне покойным. Он, значит, изучал все эти материалы, он говорит, что нет, конечно, это были повреждения сильные, но не смертельные. То есть, скорее всего, можно сделать вывод о том, что их просто оглушали ударами по голове, видимо, прикладами, и сбрасывали в шахту. Но они были действительно живыми, и в воспоминаниях Смолина можно прочитать о том, что слышались даже их голоса. То есть, а Смолин, он опрашивал тоже непосредственных участников убийства красноармейцев, и потом уже, будучи в эмиграции, оставил свои воспоминания вот, на основе как бы слов свидетелей. Он пишет о том, что послышались голоса, послышалось пение, то есть вот это соответствует действительности. И действительно стали туда бросать перекселиновые шашки, ну, скажем так, гранаты. И некоторые из них не взрывались. Но, видимо, это было связано с тем, что перекселин не выносит сырости. То есть они, видимо, не взрывались от сырости некоторые. Одна взорвалась, останки вот Ремеза были повреждены, а две перекселиновые шашки действительно нашли рядом с телами великой княгини Елизаветы Федоровны и князя Иоанна Константиновича, которые действительно были примерно на одной глубине. Но надо сказать о том, что сама шахта была очень глубокая, около 60 метров, но на 40 метров она была заполнена водой. И, собственно, великая княгиня и князь Иоанн Константинович, они упали ниже всех на глубину примерно 16 метров, ну, где-то 16,5. А выше всех оказался Федор Семенович Ремез, 3,5 метра, но, тем не менее, у него были самые тяжелые повреждения. Шахта была сильно завалена разным мусором, хламом, бревнами, досками. Кроме того, на ней были выступы из бревен, и, как говорили сами участники убийства, что якобы они рассчитывали на то, что узники упадут на дно и разобьются. Но этого не произошло, они все упали на какие-либо выступы. То есть мертвым был сброшен, скорее всего, действительно только великий князь Сергей Михайлович, который, по воспоминаниям участников убийства, оказал сопротивление. Он вцепился в своего конвоира и хотел вместе с ним, так сказать, броситься в эту шахту. И чтобы, значит, этого не произошло, товарищ этого конвоира, чекист, они просто били его выстрелом в голову. Остальные сопротивления не оказали и, вероятно, умерли уже просто от удушья, от сильного холода, потому что убийцы забросали затем шахту разным хламом, досками, сучьями, подожгли все это. И когда уже обнаружили останки, то на основании вскрытия желудков убиенных можно сделать вывод о том, что они жили еще несколько часов. То есть, конечно, не день, там не два, не несколько дней, но вот судя по остаткам пищи, которую они ели примерно в одно время, можно сделать вывод, что, ну, где-то несколько часов они еще были живы и скончались действительно вот от страшных мучений, ран, удушья, ну, вот все это вместе. Ну, вот, как я уже сказала, что крестное знамение было у Варвары Яковлевой только, по крайней мере, вот на основании тех данных, которые у нас есть. Но еще можно сказать немного о том, что вот судя по документам, которые найдены нами были в ЦДОСО в архиве и которые, так сказать, мы приводим тоже в книге, все-таки было это решение местной чрезвычайки, именно Алапаевской. То есть не из центра был получен приказ об убийстве князей и великой княгини Елизаветы Федоровны, это было решение местных властей. Ну, вот там приводятся даже некоторые слова Гавырина, где он говорит о том, что вот они думали, что даже за самоуправство их будут наказывать. То есть, видимо, все-таки это все было
предпринято
именно властями местными.
Да, да.
Стоит заметить, что даже сами красные осознавали преступность своих действий. Упоминавшийся уже Гавырин в своих воспоминаниях писал: «Помню, приезжал из Екатеринбурга особый уполномоченный к нам, поставил вопрос так на совещании исполкома: где князья? Я не знаю, говорить правду или нет. Здесь никакой санкции мы на это не имели. Мне задают вопрос: вы о князьях что-нибудь знаете? Говорите. Я отвечаю: знаю. Где? В шахте. Мне говорят: да что ж вы молчали? А мы думали, что за самоуправство нас будут привлекать». В середине сентября 1918 года город Алапаевск был освобожден от большевиков. Начальником гарнизона города сначала был назначен полковник Смолин, который организовал проведение предварительного следствия об убийстве князей. Были арестованы 45 коммунистов, среди которых оказались и убийцы. Задержанные показали, что узники живыми были сброшены в шахту, но скрывали, в какую именно. Полковнику Смолину пришлось провести весьма тяжелую работу по очистке и осмотру нескольких шахт, расположенных в том районе, где было произведено убийство. Вскоре обнаружили искомую шахту. Она оказалась очень большой и глубокой, наполненной водой приблизительно на 40 метров, и была забита почти до самого верха разным деревянным хламом, жердями, палками, обломками досок и бревен и тому подобным, застрявшим на палатях и распорках и лежавшим толстым слоем на поверхности воды. В ней было два отделения – рабочее, через которое добывалась руда, и машинное, куда ставились насосы для откачки воды. Работа по очистке шахты была очень трудоемкой и длилась несколько суток. Вскоре достали тела убитых. Они находились на разной глубине. Все они были одетыми, и при каждом из них находились многочисленные документы, благодаря чему удалось установить их личность. Тело Елизаветы Федоровны достали из шахты 28 сентября по старому стилю 11 октября 1918 года около 14 часов. По новому стилю с глубины 7,5 саженей, то есть 16 метров, находилось оно рядом с телом князя Иоанна Константиновича. Судебно-медицинский осмотр показал, что у великой княгини были кровоподтеки в черепной области и в области груди и живота, могущие произойти как от ударов каким-либо тупым твердым предметом, так и от ушибов при падении с высоты. Скончалась Елизавета Федоровна в страшных мучениях от ран, удушья и жажды. Подобные повреждения были и у князей, а также у Варвары Яковлевой. Полковник Смолин до прибытия из Омска или Екатеринбурга высших следственных властей приказал положить тела в церкви, срочно изготовить цинковые гробы, а в церковной ограде сложить каменный склеп, в котором намеревались совершить торжественное погребение мучеников. Днем 18 октября 1918 года останки всех зверски замученных были положены в цинковые гробы и в закрытых деревянных футлярах перенесены в кладбищенскую церковь, где в присутствии 10 священников было отслужено всеночное бдение. Утром 19 октября при многочисленном стечении народа останки убиенных перенесли из кладбищенской церкви к напольной школе, а после этого процессия направилась в Свято-Троицкий собор, в котором была совершена литургия, и тела были положены в наглухо замурованном склепе. Но недолго они покоились здесь. Останки настоятельницы Марфо-Мариинской обители и ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Долгим и тяжелым был этот путь. Красная армия наступала, и необходимо было перевести их в более безопасное место. В Чите гробы привезли в Покровский женский монастырь, где монахини обмыли тела страстотерпцев и облачили великую княгиню Иннокену Варвару в монашеское одеяние. Здесь, в Чите, гробы страдальцев пробыли 6 месяцев. Но Красная армия снова наступала, и останки необходимо было увозить уже за пределы России. 26 февраля по старому стилю или 11 марта по новому начался этот путь при полном хаосе в железнодорожном сообщении. У самой границы Китая на состав напал отряд красных партизан, которые попытались выбросить из вагона гробы с телами. Но подоспевшие китайские солдаты отогнали нападавших и сохранили тела страдальцев от уничтожения. Когда состав прибыл в Харбин, тела всех алапаевских страдальцев были в состоянии полного разложения, кроме тел великой княгини и инокини Варвары. Князь Кудашев, вызванный в Харбин для опознания убитых и составления протокола, вспоминал: «Великая княгиня лежала как живая и совсем не изменилась с того дня, как я перед отъездом в Пекин прощался с нею в Москве, только на одной стороне лица был большой кровопотек от удара при падении в шахту». Гробы с телами великой княгини и инокини Варвары, сопровождаемые игуменом Серафимом, снова отправились в путь, на этот раз из Пекина в Тяньцзинь, затем пароходом в Шанхай, из Шанхая в Порт-Саид, куда прибыли в январе 1921 года. Из Порт-Саида гробы в специальном вагоне отправили в Иерусалим, где их встретило русское и греческое духовенство, а также многочисленные паломники, которых революция 1917 года застала в Иерусалиме. Погребение тел новомучениц совершил патриарх Дамиан со служением многочисленного духовенства. Их гробы были помещены в усыпальнице под нижними сводами храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Когда открыли гроб с телом великой княгини, то помещение наполнилось благоуханием. По словам архимандрита Антония Граббе, чувствовался сильный запах как бы меда и жасмина. Мощи новомучениц оказались частично нетленными. В 1981 году великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара были прославлены Русской Православной Церковью за границей. 2 мая 1982 года в праздник святых жен мироносиц за богослужением использовали святой Потир, Евангелие и воздухи, преподнесенный когда-то храму великой княгини Елизаветы Федоровны, когда она была здесь в 1886 году. В 1992 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил к лику новомучеников российских преподобно-мучениц великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, установив празднование им в день их кончины 18 июля. В духовном подвиге Елизаветы Федоровны соединение разных путей святости. Она и благоверная княгиня, и праведница, и преподобная, и мученица. Она следовала словам пророка Исаии, который на вопрос Бога «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» ответил «Вот я, пошли меня». И при переходе в православие и при посвящении в крестовую сестру милосердия великая княгиня не изменила своего имени. Тем самым она подтвердила, что основание духовного подвига, подъятого ею, оставалось единым всю ее жизнь. Имя Елисавета в переводе с древнееврейского означает «почитающая Бога». Благоговейное почитание Бога и любовь ко всему Божьему – вот главное качество великой княгини, помогавшей ей при всех переменах жизни. Покрывать все любовью – это ее завет. У русских женщин есть пример для подражания – научиться так жить и так молиться, как молилась Елисавета Федоровна в Покровском храме, возвращаясь из московских трущоб с великой скорбью сердечной, с любовью и надеждой на милость Божию, чтобы совершилось обращение к вере, любви, обновление жизни несчастных людей, блуждавших по распутиям земли. Дорогие друзья, сегодня в передаче «Святой лик» мы рассказывали о житии преподобно-мучениц великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. Передача подготовлена журналистом Валентиной Ефремовой, а также насельницей Новотихвинского женского монастыря монахиней Евстафией, помощницей председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии.